Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это специальный выпуск, посвященный открывающемуся 28 ноября в Вильнюсе саммиту Восточного партнерства, проекта Европейского союза по развитию сотрудничества с рядом бывших советских республик. В ходе вильнюсской встречи представители Грузии и Молдавии планируют парафировать соглашение об ассоциации своих стран с ЕС. Это первый этап на пути к подписанию таких договоров, которые приблизят правовую систему обеих стран к европейской и заметно расширят масштабы сотрудничества Грузии и Молдавии с Евросоюзом. Аналогичный договор в Вильнюсе должна была заключить Украина, однако в последний момент Киев отказался от этих планов. История европейской дипломатии не помнит такого очень давно. Власти страны, с которой у Европейского союза достигнута договоренность о подписании важнейшего соглашения, в последний момент отказываются это сделать, приводя целый набор объяснений разной степени убедительности, от тяжелых экономических обстоятельств до давления со стороны могущественного соседа, которому не нравится намеченный договор. Дипломатический кульбит Украины, прервавший подготовку к заключению договора об ассоциации с Евросоюзом, вызвал в ЕС удивленную и огорченную реакцию. Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон не скрывала своего огорчения по поводу решения Киева. Ее пресс-секретарь Майя Кацьянчич зачитала заявление Эштон, в котором, в частности, говорится.
Мы разочарованы, и это разочарование не только для Европейского Союза, но и, как мы думаем, для народа Украины. Как известно, в последние месяцы Украина начала проводить масштабные реформы, и мы надеялись, что подписание соглашения об ассоциации поддержит и ускорит этот процесс. Это также стало бы ясным сигналом для инвесторов и международных финансовых организаций, свидетельством того, что Украина всерьез занята модернизацией и становится надежным партнером на международных рынках. International
markets. Отмечается в заявлении главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Кэтрин Эштон. Тем не менее, Брюссель заявляет, что не собирается отказываться от сотрудничества с Киевом. Так, член Европейской комиссии Штефан Фюле, курирующий вопросы расширения ЕС и сотрудничества с соседними с Евросоюзом государствами, в воскресенье написал в Твиттере, что, цитирую, «наши обязательства модернизировать Украину непоколебимы, двери открыты, выгоды для соседей, невзирая на риторику». Конец цитаты. Характерно, что в своих высказываниях в отношении Украины европейские политики начали подчеркнуто проводить различия между властями и народом этой страны, особенно после того, как 24 ноября в центре Киева десятки тысяч людей вышли на акцию протеста против отказа от ассоциации с ЕС. Критика Запада обрушивается прежде всего на президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова. Приводимые ими аргументы в пользу того, что украинская экономика якобы не выдержит вступления в зону свободной торговли с ЕС, в Европе считают надуманными, не только по сути, но и по времени их появления. Ведь при подготовке проекта договора об ассоциации обеими сторонами проводились детальные экономические расчеты. И странно было бы думать, что лишь за пару дней до встречи в Вильнюсе украинским лидерам вдруг открылась в этом плане некая истина, которой они не знали раньше. Между тем, украинский премьер Николай Азаров стремится создать именно такое впечатление.
Мы до последней минуты надеялись, что нам удастся договориться с Россией, найти взаимоприемлемое решение. И совершенно вполне естественно мы запросили о компенсаторах. И вот до последнего момента мы, еще раз повторяю, надеялись на то, что все-таки такие компенсаторы нам помогут найти. И я уже говорил, что Астане, конечно, последней каплей для нас. Это было письмо Международного валютного фонда, из которого мы поняли, что получение кредита связано с такими неприемлемыми для наших людей условиями.
Заявил Николай Азаров в интервью одному из украинских телеканалов. Оценивая поведение руководства Украины, многие европейские политики едва сдерживаются, чтобы не перейти рамки дипломатических приличий. Говорит депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, неоднократно принимавший участие в переговорах с украинскими лидерами, в том числе с Виктором Януковичем.
Я думаю, что он все время вел с Европейским Союзом нечестную игру, в том смысле, что настал момент, когда он мог одновременно торговаться с Брюсселем и Москвой, посмотреть, кто предложит больше и сделать выбор в пользу более выгодного предложения. Я думаю, что это конец переговоров с нынешней украинской администрацией. Очевидно, что никакого подписания в Вильнюсе не будет.
Считает депутат Европарламента Яцек Сариуш Вольский. И он же, обращаясь в Твиттере к людям, собравшимся на Киевском Майдане, заявляет: «Братья украинцы, мы с вами». Удивление и огорчение в связи с действиями официального Киева не скрывает и глава комитета Европарламента по международным делам Эльмар Брок.
Я думаю, что украинские власти давно знали наши условия. Я считаю, что решение не принимать закон, касающийся данного случая избирательного применения права, уже означало, что Украина ищет отходные пути. По моему мнению, Украина более не готова и не желает подписывать соглашение об ассоциации из-за давления со стороны России.
Эльмар Брок имеет в виду законы, касающиеся возможности выезда за границу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая находится в заключении и заявляет о серьезных проблемах со здоровьем. Именно этот пакет законов в последний момент отказалась принимать Верховная Рада Украины, вернее, ее пропрезидентское большинство. Тимошенко и давление со стороны России, по мнению европейских политиков и экспертов, два основных фактора, повлиявших на решение Виктора Януковича затормозить, можно сказать, у самых ворот Вильнюса. Но если в случае с экс-премьером речь идет о факторе хоть и важном, однако скорее тактическом, то позиция России относительно евроинтеграции Украины – фактор стратегический. Его суть попытался в интервью нашему радио проанализировать председатель Европарламента Мартин Шульц.
У меня нет иллюзий относительно российских властей. Что делает Россия? Она стремится расширить сферу своего влияния. Это, конечно, не удивительно, это нормально. К этому стремятся все страны, и Европейский Союз тоже. Евросоюз хочет расширить пространство экономического и политического сотрудничества и включить Украину в сообщество демократических государств. Это наша цель, это причина, по которой мы стремимся к заключению соглашения об ассоциации. На мой взгляд, в Москве ошибочно толкует это намерение и саму суть соглашения об ассоциации с ЕС таких стран, как Украина, как шаг, направленный против России. У них почему-то такое ощущение, что бы мы ни сделали, все это направлено против них. Мне кажется, это ошибка. Соглашение направлено на расширение сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной, но не против России.
Утверждает председатель Европарламента Мартин Шульц. Из Москвы ситуация видится явно иначе. Президент России Владимир Путин на минувшей неделе обвинил Брюссель в давлении на Киев.
По сути, мы услышали угрозы со стороны наших европейских партнеров в отношении Украины. Вплоть до способствования проведению акций массовых акций протеста. Вот это и есть давление, вот это и есть шантаж. И поддастся ли Украина и украинское руководство этому шантажу, будет понятно в ближайшие несколько дней.
Российский лидер, впрочем, не уточнил, чьи конкретно высказывания и действия он имеет в виду. Ясно, однако, что в Кремле рассматривают происходящее на Украине и вокруг нее прежде всего в геополитическом смысле, как продолжение борьбы между Востоком и Западом за разделяющие их территории, к числу которых нынче принадлежит и Украина. В Европе многие эксперты толкуют такую позицию как следствие приверженности нынешнего российского руководства имперской идеологии и традициям, говорит историк, профессор Бирмингемского университета Клаус Рихтер.
Для России отпустить Украину оказалось куда труднее, чем отпустить страны Балтии, хотя Балтия тоже важна из-за своих портов на Балтийском море, да и по экономическим причинам тоже. Но Украина в логике русского национализма – это неотъемлемая часть любого российского государства.
Считает историк Клаус Рихтер. Конечно, история истории, однако развитие нынешней ситуации в треугольнике Евросоюз-Украина-Россия в гораздо большей степени, чем когда-либо со времен Оранжевой революции, зависит от внутриукраинских политических процессов. Европейские политики, похоже, понимают это. Поэтому устами Линаса Линкевичуса, министра иностранных дел Литвы, нынешней страны председателя ЕС, они отвергли предложение Москвы начать трехсторонние переговоры о судьбе и характере европейской интеграции Украины. По словам Линкевичуса, российское предложение не является вариантом и не имеет прецедентов. Предложение ЕС о двусторонней ассоциации остается на столе, и мы не видим никакой роли для третьей стороны в этом процессе, отметил литовский министр. Таким образом, Европейский Союз подтверждает свою готовность к сотрудничеству с Украиной, но не готовность подстраиваться под желания Киева и отступать от ранее обозначенных Брюсселем условий, выполнение которых дает Украине возможность заключить договор об ассоциации с ЕС. В этой ситуации остается только ждать. И ждать недолго, ведь саммит в Вильнюсе откроется уже в этот четверг. В Евросоюзе, впрочем, теперь преобладает скепсис. Это ощущение кратко сформулировал экс-министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг.
У меня возникло плохое предчувствие, исходя из последних событий. Ничего не будет подписано. Я испытываю большое беспокойство в связи с будущим Украины. Если соглашение заключено не будет, это будет означать напрасную трату сил. Это обесмыслит всю огромную работу, проделанную обеими сторонами, Брюсселем и Киевом. И Бог знает, когда у нас будет следующий такой шанс.
Считает Карл Шварценберг. О ситуации вокруг Украины, перспективах восточного партнерства и роли Европейского Союза на постсоветском пространстве я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Ефим, давайте начнем с такого более общего вопроса. А почему, собственно, Украина? В том смысле, чем Украина так важна сейчас для Европейского Союза, что, в общем, он ввязался вот в такую достаточно серьезную политическую коллизию, долго и весьма упорно европейские, высшие европейские чиновники, ну, можно сказать, обхаживали украинское руководство. И, конечно, вот такая реакция, когда за несколько дней до Вильнюсского саммита руководство Украины объявило, что приостанавливает процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации, такой поворот, он, конечно, весьма болезненно сказался на европейском руководстве, на тех политиках, особенно которые вели эти переговоры с Киевом. Чем связана эта глубокая заинтересованность ЕС в Украине современной?
Я, признаться, глубокой заинтересованности не вижу. Если говорить о ЕС и Украине, Европейский Союз заинтересован в принципе в том, чтобы ценности, которые он разделяет, демократические ценности, права человека, антикоррупционные ценности, гражданское общество и так далее, можно было бы перечислять, чтобы эти ценности распространялись за пределами Европейского Союза. А поскольку на запад от Европейского Союза, если считать трансатлантическую ситуацию, если говорить о Северной Америке и Канаде, то там, в принципе, те же ценности разделяются этими государствами, то остается только распространение этих ценностей на восток. А на востоке, естественно, начинать нужно с Украины. 46 миллионов – это серьезное государство, поэтому тут ничего удивительного нет. И я вижу скорее не интерес, а некоторое замешательство, которое наступило в результате того, что европейские политики вообще не привыкли к тому, что кто-то ведет себя как базарный торговец. Какое-то время ведет переговоры, а потом вдруг поднимает цену или вообще отказывается от договоренности. К этому Европа, надо сказать, не привыкла. Для Украины же, и это не мое мнение, это мнение разделяется рядом российских даже комментаторов, для Украины же типичнее вот именно стремление действовать по поговорке «ласковое теля двух маток сосет». Так Украина и пыталась, ее политики пытались действовать, откладывая окончательное решение на неопределенное время, в надежде, что время пройдет, придут новые политики, пусть те решают, а мы пока уже будем на пенсии. То есть долго действовать по принципам «ласковое теля двух маток сосет» невозможно. Нужно принимать решение, нужно делать выбор. Вот Украина сейчас, нынешняя политическая обойма, сделала такой выбор. Плыть по течению, пока не ломая ничего радикально, тем более, что отношения Украины с Россией отягощены рядом обстоятельств. Это прежде всего энергетическая зависимость, это серьезные торговые связи, которые Россия пригрозила пересмотреть. То есть это не цивилизационное решение по мысли украинских политиков. Но они могут и заблуждаться, может оказаться, что потом, отказываясь вскочить на поезд, они увидят только огоньки последнего вагона.
А в чем причина, по вашему мнению, вот этого неожиданного кульбита? Называются самые разные факторы. Фактор Юлии Тимошенко, которую Виктор Янукович очень не хочет видеть на свободе. Фактор российского давления, об этом украинский премьер Николай Азаров фактически сказал открытым текстом, что это решение было принято, ну, потому что вот такие условия выставила Россия, что это ударило бы по украинской экономике очень сильно. Может быть, что-то еще есть? Или эти два фактора действительно настолько весомы и тяжелы, что не удалось преодолеть их украинским руководителям?
Мне кажется, центральным фактором является позиция самих украинских руководителей. Их нерешительность, повторяю, их готовность принимать только такие решения, которые не означают радикальных поворотов. Они живут сегодняшним днем, только сегодняшним днем. Что же касается нажима России, так о нем и говорить не приходится. Москва никогда не скрывала, что такой нажим она осуществляет. И здесь уже мы уходим совсем к другому вопросу. А для чего России нужно? Вот вы говорите, для чего Европе Украина, а России она для чего? Она экономически в нынешней российской ситуации, когда роста нет, перспективы роста цен на нефть также представляются недостаточно ясными и надежными. Мы знаем, что если сейчас как-то удастся замерить Иран, а может быть даже Сирию со временем, то скорее можно ожидать падения цен на нефть. Для чего России в этой ситуации брать на себя серьезные экономические обязательства по отношению к Украине, Белоруссии, Армении, то есть опять тянуть на своем горбу весь этот обоз с весьма неясными перспективами? Да ни для чего. Это вопрос скорее престижа, и это вопрос той же логики, по которой когда-то рисовали Никиту Сергеевича в известной карикатуре, который в одних ободранных трусах говорит: «Ну, кому еще помочь?» Россия, возможно, окажется в такой же неблагоприятной ситуации. Украину она решительно не вытянет из болота нынешних проблем. Украина слишком велика для того, чтобы могла подсесть на иждивение к России. Слишком велика для этого. Поэтому можно скорее говорить о нерешительности украинской политической элиты брать на себя серьезные политические решения, чреватые долгосрочными последствиями.
Есть еще один интересный момент, это говорилось и в недавнем репортаже нашего корреспондента из Грузии, это отмечают и многие аналитики, что в отношении Грузии, которая в Вильнюсе намерена твердо парафировать договор об ассоциации с ЕС, то есть это еще не окончательное подписание, но первая стадия, ведущая к заключению этого договора, скорее всего, в будущем году. По отношению к Грузии, где сменилась власть, где ушел в отставку столь ненавидимый Кремлем бывший президент Михаил Саакашвили, тем не менее, такого давления на Грузию, вот сопоставимого с давлением на Украину, не оказывалось. Это вопрос чего, по вашему мнению? Вопрос просто того, что Грузия меньше размером и не так важна для Москвы, или, может быть, уверенности в том, что никуда Грузия не денется, никуда, так сказать, далеко в сторону интеграции с ЕС не зайдет?
Разумеется, второе объяснение, да и первое отчасти, имеет место быть, несомненно. Грузия и поменьше, и отделена территориально от ЕС, потому что вхождение Украины в цивилизационную сферу ЕС все-таки означает как бы геополитическую серьезную подвижку. ЕС и ее ценности приблизятся к России. Другой вопрос, который вы не задали, но который актуален, а что плохого для России в этом? Россия не просто ведь имела державное или великодержавное влияние на Европу, она была частью этой Европы. Именно это нужно понять.
Частью очень специфической, и она всегда стремилась как-то себя Европе противопоставить.
И тем не менее, в 19-м, а отчасти в 20-м, если мы берем вообще коммунизм как ветку на древе социализма, Россия, несомненно, была составной частью Европы. Пусть странноватой, с какими-то амбициями, с азиатским довеском, но тем не менее. Так вот, для чего Россия так противится тому, что Европа приблизится к ее границам? Ведь Европа-то приближается не в военном отношении. Европа – это не держава сегодня. Она сама в плачевном состоянии. Европейские структуры, ЕС, я имею в виду прежде всего, в периоде полураспада. Но это совсем не важно. Ведь по каким-то причинам Турция, которую 50 лет водит за нос, все-таки стремится в эту Европу. А может быть потому, что нынешнее турецкое немалое благосостояние и успех связан именно с этим вектором ее стремления. Она совершенно прекрасно понимает, что она стремится не стать частью державы великой, а стремится стать частью набора ценностей каких-то системных, Ведь это то, что Европа предлагает. Евросоюз может и развалиться. Это совершенно ничего не изменит в том, что Европа по-прежнему остается очень удачным местом для человеческой жизни, достаточно богатым местом, именно потому, что она какие-то ценности разделяет. То, что Москва отказывается, противится даже тому, чтобы приграничные страны стали частью вот этого, я бы сказал, круга, этого клуба богатых людей и богатых сообществ по определенным правилам действующих, естественно, с развитым гражданским обществом, с соблюдением человеческих прав, со всевозможными гражданскими и прочими инициативами. Вот то, что Москва этому противится, это свидетельство глубокого заблуждения, я бы даже сказал, недомыслия московских политиков. Вместо этого они получат новое бремя всего лишь и старые, абсолютно никем не сформулированные идеалы или ценности, которые, несмотря на все свои обещания, ни путинская команда не могла на сегодняшний день сформулировать, то есть новую идею российской государственности. Вот она и от стенки к стенке мотается, от каких-то заигрываний в сторону Европы или Америки до заигрываний в сторону Китая. Только потому, что она не находит себе места в человеческом семействе, не хочет привязаться к какой-то явно выигрышной структуре.
Если брать, собственно, проект «Восточное партнерство», проект Европейского Союза, в который входит несколько бывших советских республик, насколько это жизнеспособный проект? Поскольку вот мы видим нынешняя ситуация вокруг Украины, она, как бы не стремились соблюсти декорум, естественно, политики, она все-таки явно нанесла определенный ущерб имиджу этого проекта. Такая страна, как Белоруссия, например, с ее ориентацией и привязкой к России при всех трениях, которые между Москвой и Минском существуют, она свое участие в этом проекте свела, ну, если не к нулю, то достаточно пассивный, не очень значительный уровень. Можно ли говорить о том, что проект этот не удался? Или это временные трудности, которые он преодолеет? Потому что вот с Грузией и Молдавией, наоборот, прогресс достигнут, идет работа, эти соглашения об ассоциации они явно подпишут и так далее.
Если мы говорим о проекте, то можно даже сказать и признать, что он отчасти не удался. Но это совершенно не важно, потому что говорить нужно не о конкретном проекте, не о социальном инженерстве, а говорить нужно о тенденции цивилизационной. А та просматривается. Ну, сегодня войдут Грузия с Молдавией. Через год Азербайджан собирается проделать тот же путь, несмотря на то, что это всего лишь ассоциация. Но, повторяю, это ориентация, это тренд, это тенденция всего лишь. Украина пока оставила это на завтрашний день. А что завтра? А завтра будет точно такая же ситуация, достаточно неуспешное развитие, потому что успеха ждать неоткуда. Если нет цивилизационной рамки, которая оказалась успешной, где может развиваться предпринимательство, где может развиваться общество гражданское. Если таких рамок не поставлено, а ориентир на какой-то смутный евразиатский проект, неизвестно вообще о чем, потому что Китай никак не вписывается, как вы сами понимаете. Для него это все мало, он бы с удовольствием подмял под себя все остальное. Так вот, если завтра Украина решит, что пора возобновлять переговоры с Европой, то разве у Европы есть возможность сказать «нет, мы не хотим, украинский народ»? Конечно, она скажет «возвращайтесь в этот цивилизационный круг, в эту семью как бы просвещенных народов, возвращайтесь, двери всегда открыты». В этом-то особенность. Украина сейчас отвернулась, обидев нынешних европейских политиков, и зная твердо, что если завтра она снова предложит начать эти переговоры, то все равно Европа вернется к столу этих переговоров. Поэтому говорить нужно не о проекте. Проект оказался неудачным. Почему? Он ориентировался на государство, на Украину, на Белоруссию, на другие государства. А ориентироваться, как сейчас говорят многие на Западе, нужно на общество. Только общественное недовольство, общественная симпатия, а мы знаем, что даже симпатии украинцев на стороне Европы.
Большей части, да.
Большей части. Они же понимают, что то, что им предлагают, это сегодняшние нищенские какие-то деньги, сказка для бедных, а завтра все равно то, что они прекрасно знают по своему прошлому. Ничего другого предложить им Россия не может. Пока не станет сама составной частью, повторяю, цивилизационного круга, который олицетворен европейским опытом. Так что я считаю, что украинцы делают это, сознавая в каком-то смысле то, что они всегда смогут вернуться к столу переговоров. А Европа понимает...
Вы имеете в виду украинское руководство, не общество.
Несомненно, именно руководство, а не общество. А Европа понимает, что говорить нужно не только сейчас с государством, но говорить нужно с гражданскими структурами. Вот сейчас нужно ориентироваться на те структуры, которые уже имеются в Украине и которые возникают сейчас на волне недовольства вот этим крутым разворотом украинского правительства. Как будет, скажем, ситуация выглядеть после 2015 года, когда в Украине пройдут президентские выборы? Трудно сказать. Если там победят евроориентированные, проевропейские структуры, то можно будет снова вернуться, потеряв, и это очень важно понять, что время не выигрывается при этом, а теряется только. Украина уже сейчас могла воспринимать, абсорбировать те самые европейские ценности, которые можно назвать и ноу-хау, можно назвать технологией общественной. Это взаимоотношения государства с гражданскими структурами. То ли это самоорганизующиеся структуры, то ли это предпринимательские круги, то ли это церковь, что угодно. Меньшинства, профсоюзы. Есть масса ведь аспектов, в которых Европа достаточно продвинута. И вот это могла бы Украина уже сейчас, не ожидая следующего раунда, как говорится, могла бы сейчас уже абсорбировать.
Вот вы уже в ходе нашего разговора не раз упомянули Россию. А что касается России, там ведь тоже не все так просто, тоже противоречия между правящими ныне кругами и обществом существуют. И в частных разговорах, и в публикациях СМИ, и в социальных сетях часто приходится именно в российской среде, куда меньше в украинской, сталкиваться с таким мнением, что мы, имеется в виду россияне в данном случае, Европе не нужны. Она всегда на нас смотрит с недоверием традиционно, никогда, так сказать, нам не откроет свои двери и так далее, и так далее. Это достаточно распространенная, популярная точка зрения. Как вы считаете, если в перспективе в какой-то, пусть даже достаточно отдаленной, перед Россией тоже приоткроются двери вот этого ценностного, назовем это так, сообщества европейского, она сама-то будет согласна туда вступить? Или это не Украина? Или в этом случае ситуация совершенно другая?
Ситуация, конечно, несколько иная, чем с Украиной, и тем не менее, мне кажется, что этот путь всегда будет большую часть россиян привлекать, потому что, повторяю, это не имперский путь развития. Европа не империя, никогда империя не будет. И вопрос вообще так не стоит. Я даже не знаю, нужна ли Великобритания Европе. Я знаю только, что она есть часть Европы. Сама себя так рассматривает, никто ее из Европы не выставит. И точно так же должна была бы, по идее, рассматривать себя Россия. Ведь она же до сих пор никакой реальной альтернативы не сформулировала. Я готов был бы рассмотреть такую альтернативу, если бы я сейчас видел, что есть на столе какая-то идея государства, основанного совсем на других ценностях. Ну, может быть, на ценностях городовых, держиморд или каких-то. Но нету. Серьезно, даже варианты не обсуждаются в России. Есть просто попытки каких-то колебаний, и в тех случаях, когда Россия начинает реально сближаться с Западом, возникают какие-то тенденции центра бежные, которые противоставляют реально существующей цивилизации некую фантомную, якобы могущую иметь место на территории России, но на самом деле не имеющую никакого места. И нынешние экономические тренды не в пользу возникновения такой альтернативной цивилизации. Так что пусть говорят, как звучит известная российская телевизионная передача, пусть говорят, но пусть и показывают что-то, пусть покажут какую-то альтернативную реальную идею. Ее нет. Повторяю, Европа сильна сейчас не государственными структурами и не интеграционным направлением, своим вектором, а сильна тем, что она уже состоялась, она уже доказала себя и в качестве отдельных государств, и в качестве объединений, потому что она основана на каких-то достаточно незыблемых цивилизационных представлениях, воспринимаемых всюду, в том числе и в России, со знаком «плюс». То, что это кому-то не нравится, это его личное дело, но и Россия ведь не в другую сторону идет. И Китай сегодня, если мы посмотрим на последнее развитие, и Китай не в другую сторону идет. Он, конечно, брыкается, он, конечно, противится, но он как буйвол на канате, его тащат цивилизационные ценности в другую сторону. Он открывается, он становится более свободным по предпринимательским своим законам и по человеческим отношениям. То же самое неизбежно будет происходить с Россией. Это только потеря времени.
Моим собеседником был международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Это был специальный выпуск проекта «Европа. Радио Свобода», посвященный предстоящему в Вильнюсе в конце этой недели саммиту Восточного партнерства. Через неделю мы продолжим разговор на актуальные европейские темы. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» по вторникам в рамках часа международных программ после 17 часов по Москве. Подкасты проекта «Европа» можно найти в разделе «Мир» на сайте «Радио Свобода» свобода.org или подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго!